Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
Федор Михайлович Достоевский и криминал. 21 января 1893 года дворник дома во втором Знаменском переулке в Москве Иван Архипов почуял запах гари и дыма. Пожар случился в квартире 68-летней Варвары Михайловны Карепиной. Сам 19-летний Архипов в тот день ночевал на кухне ее пятикомнатной квартиры. Полиции понадобилось несколько недель, чтобы выяснить убийство одиноко проживавшей старушки, ее ограбление и инсценировку пожара сотворили Архипов и его родственник Федор Юргин. Банальная бытовуха? Вроде да, но убогая была родной сестрой писателя Достоевского. Сам Федор Михайлович так отзывался о ней: «Я ее люблю. Она славная сестра и чудесный человек». Кстати, биографические факты юности Карепиной могли послужить источником для создания начала «Неточки Незвановой» и описания детства и истории замужества Вареньки Доброселовой в «Бедных людях». И вот судьбою старухи-проценщицы в «Преступлении и наказании» накликал, напророчил писатель печальный конец любимой сестры. Мистика. Такое, однако, случается. Словно в голове автора реют не только возможные судьбы персонажей, но и живых, реальных людей из его окружения. У Достоевского криминальный сюжет встречается почти в каждой крупной вещи и подчас не один. Сам писатель столкнулся с преступным миром вплотную, наблюдал его и в поисках сюжетов увлеченно штудировал судебную хронику. Да и близкие подкидывали материал. Вот, например, Александр Тимофеевич Неофитов, профессор всеобщей истории, родственник по материнской линии тетки Достоевского купчихи Куманиной и наряду с Достоевским один из ее наследников. В 1865 году, в пору написания «Преступления и наказания», Неофитов проходил по делу подделывателей билетов 5% внутреннего займа. Здесь писатель мог почерпнуть мотив мгновенного обогащения в сознании Раскольникова. В отрицательном контексте имя Неофитова встречается в рукописях к «Преступлению и наказанию» и в самом романе. Цитата. «Там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереи. И в главных участниках один лектор всемирной истории». Конец цитаты. Профессор обманул тетушку на 15 тысяч рублей. Сумму весьма значительную по тем временам. Один царский рубль равен примерно 791 современному рублю. Итого прибыток Неофитова составил 11 865 тысяч на нынешний курс. Самый известный случай криминала в биографии Достоевского произошел 6-18 июня 1839 года. В тот день ушел из жизни отец писателя Михаил Андреевич Достоевский. Врачи констатировали смерть от апоплексического удара. Однако упорно ходили слухи о том, что Достоевского-старшего убили и оскопили собственные крестьяне, мстя за его жестокость, скупость и разврат. Слух этот оказался настолько стойким, что на основе его позднее Зигмунд Фрейд опубликовал несколько психоаналитических работ. По свежим следам преступления появилась версия о взятках, замазавших дело, причем подкупать надо было много разных инстанций. Младший брат писателя Андрей Михайлович Достоевский считает невозможным, чтобы нищие крестьяне или беспомощные наследники могли повлиять на ход дела. Остался единственный аргумент в пользу сокрытия убийства – приговор повлек бы ссылку мужиков в Сибирь. Достоевским это было невыгодно, поэтому наследники и замяли дело. Однако и это неверно. Никто дело не замазывал. Оно проходило все инстанции, как это и следовало. Слухи же о расправе крестьян распространил помещик Хатиинцев, с которым у отца Достоевского была долгая тяжба. Он решил запугать мужиков, чтобы они были ему покорны, так как некоторые дворы крестьян Хатиинцева помещались в Доровом, деревне, принадлежавшей в целом Достоевским. Он же шантажировал бабку писателя по матери, приезжавшую узнать о причинах случившегося. Андрей Михайлович Достоевский указывает в своих воспоминаниях, Хатиинцев и его жена не советовали возбуждать об этом дело. Вероятно, отсюда и пошел слух в семействе Достоевских о том, что со смертью Михаила Андреевича не все обстояло чисто. Впрочем, дочь писателя Любовь Федоровна полагала, в характере Федора Павловича Карамазова, похотливца и деспота, отразились некоторые черты ее деда последних лет его жизни. 4 года, декабрь 1849, февраль 1853 года, Достоевский провел на каторге по обвинению в политическом преступлении. Эти мучительные годы снабдили писателя массой впечатлений и прототипов для его будущих персонажей. О них он рассказал в записках из «Мертвого дома». Вот, например, цитата. «Особенно не выходит у меня из памяти одиннадцатиубийца. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный, в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне: «Держи его, держи, голову-то ему руби, голову, голову!» Вы уже догадались, что да, это прототип Дмитрия Карамазова и тоже, как герой романа, дворянин Дмитрий Ильинский оказался мнимым отцеубийцей. Там, на каторге, особенно поразил писателя некто Арестов из дворян. В записках из «Мертвого дома» он фигурирует как А.В. Цитата. «Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек, и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство без труда и без раскаяния. Он-то и стал прототипом главного злодея у Достоевского – Свидригайлова. Образ другого злодея, теоретика и практика революционного террора Петруши Верховенского, роман «Бесы», имеет несколько прототипов. Это знаменитый автор катехизиса революционера Сергей Нечаев, а также отчасти Михаил Петрашевский и литературный критик Дмитрий Писарев. След к революционному криминалу тянется и из романа «Братья Карамазовы». Как известно, Достоевский планировал сделать Алешу Карамазова революционером, цареубийцей. Сама фамилия Карамазовы ассоциируется с фамилией известного террориста Дмитрия Каракозова, совершившего в апреле 1866 года покушение на Александра II. Как-то Достоевский, уже убежденный на тот момент консерватор и монархист, спросил издателя Суворина: «Донес бы тот полиции, узнай, что на царя готовится покушение». Суворин ответил: «Нет». «И я бы не пошел доносить», — признался писатель. «Просто боязнь прослыть доносчиком. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас все ненормально. Оттого все это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых». И все же главный автор – сама жизнь. Достоевский не знал тогда, что живет дверь в дверь с опаснейшим государственным преступником, членом народной воли Александром Баранниковым, одним из участников убийства шефа жандармов генерала Мезенцева. Бердникова арестовали 25 января 1881 года, в ночь с 25 на 26 января в его квартире был произведен обыск и устроена засада. Роковой стала эта ночь, и для Достоевского. Пытаясь отодвинуть тяжелую этажерку, писатель надорвался, у него пошла горлом кровь. В 1933 году Виктор Борисович Шкловский издал повесть «Сомнения Федора Достоевского». В ней он не удержался от соблазна нарисовать захватывающую картину. Среди ночи жандармы стучат в квартиру Достоевского. Открыв дверь и увидев жандармов, писатель подумал, что пришли за ним, и у него открылось кровотечение. Эту версию, по сути, Шкловский повторил в книге 1957 года «За и против», предположив, смерть жильца квартиры номер 10, то есть Достоевского, так или иначе связана с арестом Баранникова. Эпизод с Баранниковым использовал также Радзинский в романе «Князь. Записки стукача» и подробно рассмотрел Волгин в книге «Последний год Достоевского». И если вы захотите подробнее познакомиться с творческой лабораторией великого писателя, с его откликами на громкие процессы 1870-х годов, обратитесь первым делом к его дневнику писателя.